Сегодня 1 декабря 2014 года. Мы с вами продолжим тему о ангелах. Святитель Григорий Двоеслов говорит, следует, чтобы люди подражали чему-либо заимственному от ангелов. Так, например, есть люди, которые, владычествуя над самими собой и с тщательным вниманием рассматривая самих себя, всегда содержа в сердце страх Божий, приемлют в обязанность добродетели возможность даже других судить праведно. То есть это не значит, что мы с вами можем это отнести к греху осуждения. Вот, ну, берем и начинаем праведно судить человека. Да? Ну, во-первых, не имея на то власти. А во-вторых, праведно ли вообще судить? Значит, кто праведно может судить? У кого есть от Бога на это власть? Это судьи, которые по закону поставлены над людьми. Но обратим внимание, какой судья будет праведный? Значит, во-первых, который сам собой владычествует, то есть может управлять своими чувствами и помыслами. Отсюда судит как? Непредвзято, и опираясь не на свои домыслы, а опираясь на закон Божий или на законы гражданские. Вот тогда это действительно будет праведный суд. В житии святого Епифания пишется следующее. Был в его епископской области человек по имени Савин, диакон, который занимался писанием книг и отличался благочестием и мудростью. Вот он переписывал книги, но переписывал их не автоматически, а он из них черпал. И отсюда не просто черпал, а видим, как и практическое применение. Он еще и благочестием и мудростью обладал. Ученость свою он был выше всех живущих с ним монахов. И Епифаний поэтому поручил ему ведать церковным судом. И вот однажды пришли к нему судиться двое, богатый и бедняк. Савин встал на сторону нищего и решил дело кончить в его пользу, тогда как на самом деле был прав богатый. Епифаний, находившийся в укромном месте, слышал слова тяждущихся и Савина, миловавшего нищего на суде. Вскоре, когда он увидел не по правде творящего суд диакона на служебной череде, он подозвал его к себе и тихим голосом сказал: «Иди, чадо, пиши книги и поучайся тому, что в них написано, чтобы через это сделаться мудрым в решении дел тяжебных. На суде не милуй нищего, раз он не прав, и не обижай богатого, если он в своем деле чист». С этих пор святой Епифаний отстранил Савина от производства судебных дел и всех приходивших к нему сам судил с утра до вечера, соблюдая при этом полное бесстрастие и не нарушая истины. Итак, мало быть образованным, надо быть еще и честным, да? То есть отдавать честь. Видим, богатый, но он есть богатый, что же его, да, этот бедный, надо за него заступиться, а он не прав. То есть судить абсолютно бесстрастно мы с вами не можем. Поэтому нам не надо никого судить. Мы не поставлены на это Богом и властью. Если бы нас судьями поставили, то мы тогда судили бы. Судили бы по правде, скажем, если мы гражданский судья, значит, согласно закону. Но вот я свое личное мнение могу сказать, может его не слушать. Но по мне, если бы меня поставили судьей, я затрудняюсь, как бы я поступал. Скажем, статья от 3 до 5 лет. 3 дать, 5 или 3,5. Ну вот как вот можно 3-4 определить, чтобы потом совесть не мучила, что дал больше, чем человек заслужил. Или наоборот, наказал меньше, чем требуется для его перевоспитания. При советской власти я был свидетелем того, что судьи и следователи говорили следующее, что обычно срок давали такой, какой следователь укажет в обвинительном заключении. Вот сколько он там укажет, потому что он в этом деле копался, он его знает, то, чего заслуживает и так далее. И обычно судьи столько и давали. Вот. Но опять-таки, а где гарантия, что следователь непредвзято отнесся? Или, допустим, судьи, адвокаты брали взятки. Ну, не секрет, да? Что такое явление было, есть и, очевидно, еще долго будет, потому что, в общем-то, власть безбожная. Она не опирается на закон Божий. Власть опирается на те законы, которые сами люди придумали. Да? Демократия. Дема – это народ, кратия – правление. Народное правление, не Божье правление, не теократия, а народное правление. Отсюда, значит, да, судьи должны быть, да, исполнять гражданский закон. Но в данном случае надо по справедливости, ну а те, кто, скажем, выигрывал дело за счет того, что был подкуп тех, кто судил, или, допустим, склонились симпатии какой-то к этому человеку и несправедливо осудили или несправедливо лишили срока, то Господь такое попускает. Вот человек радуется, вот как здорово, замечательно, меня лишили наказания. А как показатель, вот один из случаев, когда судили у нас здесь одного бандита, главаря бандитов, и его оправдали. И бандиты его в буквальном смысле на руках вынесли из зала суда. Об этом и в газете писали, и прочее. Уж как его оправдали, это одному Богу известно, но его оправдали. И все обрадовались. Так он 2 месяца не прожил. Его застрелили в его же собственном подъезде. Значит, если попал бы в колонию, может быть, еще прожил, может быть, еще вразумился. А так все, обрадовались, что миновала кара. А она не миновала. Она была, она есть, вот она настигла только в другом месте, другим образом. Поэтому те, кто надеются, что каким-то подкупом можно задобрить судей и выйти сухим из воды, глубоко заблуждается. Он здесь вытащит нос, но у него-то хвост так завязнет потом, что не будет знать, как из этого положения выйти. Так вот, видим, что все-таки есть люди, которые могут судить. Это те, кто знает закон Божий, если это вот... У нас же есть, существует церковный суд в церкви. И судит он по церковным правилам. Он решает вопросы абсолютно бесстрастно, опираясь на церковные правила. Есть нарушение – получи наказание. Теперь у нас на церковный суд будут ходить те, кто разводится, и священник вместе с ними, которых венчал. Понятно? Вот их обвенчали, они не ходят, не исповедуются, не причащаются, потом приходят, говорят, вот он в Англию уехал, он же ребеночка там нажил, значит, мы разводимся. Вот, а священник, иди с ним на суд и отчитывайся, почему он таких обвенчал, почему то, почему это, почему не воспитывал. Вот. Поэтому, прежде чем идти венчаться, надо предварительно воцерковиться. Начав человек начал регулярно ходить на исповеди причастия, тогда уже можно думать. А в противном случае это чревато. Мало того, есть таинство венчания, таинства развенчания нету. Нету его в природе. Значит, чтобы было всем понятно, вот этот развод церковный дает право на второе венчание. Но у нас теперь так. У нас синод дает право на венчание только одному из тех, кто разводится. Тому, кто пострадал. По чьей вине, простите, второй раз венчаться он уже не будет и не имеет права. И справедливо. Не сохранил семью. Значит, пожалуйста. Итак, поскольку в душах людей, которые достигли вот такой праведности, что имеют судить, всегда присуще божественное созерцание, то на них, как на престоле, Господь сидит, испытует дела других, и со своего седалища дивно всем распоряжается. Следовательно, куда они приписываются, если не к числу горных престолов? То есть, помним, что одно из наименований ангелов – престолы. Вот уподобляются престолам те, кто по справедливости судят. Но опять-таки видим, Господь через них судит, не они, Господь судит. Так же, как мы, когда идем на какой-то суд, нас судят не люди, нас судит закон, который мы с вами нарушили. Нарушили закон, закон судит. А люди только поставлены тем, чтобы рассматривать, насколько справедливо будет человека подвести тот или тот закон. И есть некоторые, которые настолько полны любовью к Богу и к ближнему, что по праву должны именоваться херувимами. Итак, херувимы у нас пламенеют любовью к Богу. Вот есть такие, что пламенеют. Ну, вот Серафим Саровский, Сергий Радонежский. Понятно. Вот они пламенели любовью к Богу. Нам с вами тоже не возбраняется пламенеть любовью к Богу. А как это проверяется? Насколько человек исполняет закон Божий? Насколько любит он Бога и ближнего? Поэтому, если мы с вами уже научились, получили такой дар от Бога любить ближнего, значит, мы будем любить и Бога. Только еще раз, любовь, а не пристрастие, не страсть, как бывает у молодых людей, когда они говорят, ох, я влюбилась, да, или он влюбился, а там любви нету, там страсть. Страсть проходит, и никакой любви, кажется, и не было. Да? Помню, любовь, она жертвенна. Это когда человек готов жизнью пожертвовать ради близкого. Ради любого он должен жертвовать, ради любого человека. И есть еще другие, которые, будучи воспламенены огнем высшего созерцания, дышат одним желанием своего Создателя, ничего уже не желают в этом мире, питаются одной любовью к вечности, отвергают все земное, высятся мыслью над всем временным и любят, и пламенеют, и в самом своем пламени находят успокоение. Любя, пламенеют, говорят, воспламеняют других. Не только такой человек сам пламенеет, который в этом мире уже, ну, пользуется только вот тем, что Господь дал ему пользоваться, и благодарит за это Бога. Тот, который не ищет вещественного больше, ну вот все Господь дал, пожаловал, слава тебе, Господи, да? А не ищет там богатства, явств там и прочих. Что Господь дает, слава тебе, Господи, дал больше, дал больше, меньше, меньше. Слава тебе, Господи, за все, да? Вот. Но еще когда они говорят, они воспламеняют других. Вот слышали такое выражение, есть пламенная речь, да? На самом деле пламенная, она зажигает, сказал, и вспыхнули сердца у людей. Да? Значит, ну, об этом надо просить Господа. Да? И прежде всего мы с кого начинаем? С родственников, с ближних. Да? Значит, воспламенить любовь у мужа, у жены, у детей, у внуков. Вот тут. А потом уже дальше. А то если с мужем хладно разговариваем, как мы будем с другими, с остальными, или наоборот, с женой, не считается, не воспламеняет ее любовью, так как остальных воспламенит? И кого они касаются словом, тотчас пламенеет любовью к Богу. Итак, видим, какое пламя? Не к себе любовью воспламеняет, любовью к Богу. А если у человека будет любовь к Богу, значит, и к самому себе будет любовь, и к нам будет любовь, если мы воспламеним любовью к Богу. То есть, если мы приведем человека к тому, что он полюбил заповеди, чтобы он возненавидел грех, а заповеди любил. Вот в этом уже начало полагается любви к Богу. Итак, те, которые воспламенены такой любовью к своему Создателю, где получили воздаяние за свое призвание, если не в числе серафимов. Вот такие люди, значит, будут причислен к числу серафимов пламенеющих. Но когда я это говорю, вразумляет святитель Григорий Двоеслов, тогда вы, возлюбнейшие братья, взойдите внутрь самих себя. Итак, зашли в себя, пересмотрите ваши сокровенные дела и помышления. То есть то, о чем никто не знает. То, что в чем мы варимся, помыслы и чувства. Вот заглянуть, а какие у меня чувства и помыслы к Богу и к ближнему, к работе, к своему здоровью, к тем вещам, которые Господь нам дал в пользование, тело тоже в пользование дал. Вот какое у нас отношение к этому? Заглянуть. Смотрите, есть ли внутри вас что-либо доброе, уже содеянное вами. На самом деле, есть ли что-то доброе? Ну вот, начиная с нашего занятия. Вот набрались силы, пришли. Хотя и спать хочется, и дел много, но преодолели и пришли. Вот уже кое-что доброе сделали. Дальше. Распространили то, что здесь слышали. Вот уже сделали кое-что доброе. Потому что если мы не распространили, в нас умрет. Умрет то, что мы слышим. И так далее. Да? Вот то, что мы здесь с вами слышим, приводим ли мы к исполнению? Вот надо обязательно заглянуть вовнутрь. Видите ли, что вы найдете воздаяние за свое звание в числе этих сомов, о которых мы кратко сказали. Итак, заглянули и смотрим, к какому-нибудь сонму мы уже относим, к серафимам себя отнесли, да, херувимам, престолам, господствам, властям, началам и так далее, да. То есть перебрать. И если вот так человек действительно стремится, он понемножечку найдет. Осуждаем мы постоянно, да? Значит, уже судим мы, значит, престолы, только не те престолы, да, потому что несправедливо судим. Вот. Значит, итак, если мы что-то найдем, слава Богу, поблагодарим за это Бога, потому что это не нашими силами сделано. И если обнаружим, что у нас этого нету, значит, что делаем? Начинаем это исправлять, начинаем к этому стремиться. Да, просим Бога, Господи, помоги мне, чтобы больше никого не осуждал, потому что я не поставлен тобой над людьми. Я не поставлен никого судить. Значит, всякий суд с моей стороны отпадает. Да? Итак, подъятый преподобным Серафимом Саровским на себя многотрудный подвиг молчальничества совершеннейшим образом очищал и просвещал праведную душу его и еще более и выше возводил в тайны богосозерцания, совершенно обезоруживая дьявола для борьбы с пустынножителем. Итак, молчание, молчанничество. Видим, что оно делает? Оно очищает, просвещает душу и возводит в тайны богосозерцания. Какие плоды духа приносил для Серафима этот подвиг? О сём ясно можно судить по наставлениям святого отца касательно безмолвия, несомненно, основанном и на собственном опыте. Когда мы в молчании пребываем, говорил впоследствии преподобный Серафим, тогда враг, дьявол, ничего не успевает относительно потаенному сердцу человеку. Сие же должно разуметь о молчании в разуме. Не только языком запомнили молчание в разуме, чтобы там не было худых помыслов. Начиная с того, чтобы не было проходного двора. Проходной двор у нас постоянно там, какие только мысли не гуляют. Значит, их пресечь. Дальше, я уж не говорю о худых помыслах, да, или тщеславных помыслах. То есть молчание в разуме. Оно рождает в душе молчальника разные плоды духа. Итак, вот некоторые говорят, ну я молчу. Я ему ничего не сказала, да, он, правда, мне кричал там, то есть, какой молчу, не молчу. Там кипит в голове, в уме, в сердце, все кипит, не молчит. Уже я грызнулась и прочее, да. Конечно, для начала хорошо и это, хотя бы языком помолчать для начала. Но если человек на этом остановился, считает, что он уже стал молчальником, то глубоко заблуждается, да. Следующий этап – молчание в помыслах. Чтобы не было помыслов, которые начинают возводить у нас кипение в сердце. От уединения и молчания рождается умиление и кротость. В соединении с другими занятиями духа молчальничество возводит человека к благочестию. Молчание приближает человека к Богу и делает его как бы земным ангелом. Только, опять-таки, здесь, чтобы не было заблуждения, потому что иногда к нам обращаются, мы молчим. Ты что, не слышишь? А он молчит, потому что молчальничеством занялся. Значит, понятно, на любой вопрос мы должны ответить. Но молчальник отвечает кратко, и если ему возражают, он не вступает дальше в спор. Моментально вот это вот тщеславие, гордость тушит у себя в сердце, потому что спор – признак гордости. Я лучше знаю, я сейчас докажу, сейчас я ему объясню. Он ничего не понимает, сейчас я ему сейчас скажу, он все поймет. Да? А он снова возражает, оказывается, ничего не понимает. Вот. И отсюда получается беда. Молчание – сразу все. Значит, согласился – хорошо, не согласился – Господи, вразуми. Вразуми меня, вразуми его. Мало того, я еще виноват, значит, сказал невразумительно. Ну, не хватило у меня ни таланта сказать, ни огня, чтобы зажечь его в правде. Да? Мало того, мы еще не всегда сами-то правильно говорим, сколько мы ошибаемся с вами. Поэтому утром и читаем каждое утро молитву. «Спаси, Господи, и помилуй их же, с безумием моим соблазних, от пути спасительно отвратих, делом злым и неподобным приведох, божественным твоим промыслом, пути спасения паки, возврати назад, верни его». Да? Так вот, молчание делает человека как бы земным ангелом. Хотим быть ангелом, значит, надо молчать. У женского пола с этим очень тяжело. И иногда удивляешься. Вот две женщины начинают беседовать, откуда только темы берутся. Из одной в другую, из одной в другую, из одной в другую темы. Откуда? И поддерживают разговор час 40 минут. Полтора часа запросто, да, и им кажется, что они о таких важных вещах говорят, а там, ну, пустое перебирают, всех родственников обсудят, да, все поступки, кто где что сказал, нравственное, безнравственное уже там не разбирают, да. Вот удивительно, а откуда это? Бес вкладывает в голову, а человек что принял, то и на устах, не задумываясь, а стоит ли это говорить? А нужно ли дальше развивать эту тему? Или можно сказать, да, хорошо, слава Богу, давай помолимся. Да? Но горе той душе, которая не замечает в себе ни одного из тех добрых дел, которые мы перечислили. И тем больше ей горе, если она не понимает своего лишения даров и не оплакивает его. Итак, горе, если мы в себе ничего не нашли. Это первое. Горе. И тем более горе, если не понимаем лишения вот этих даров. То есть, ладно, не нашел ничего доброго. Но если мы не оплакали то, что у нас нет ничего доброго, и не стали к этому стремиться, это двойное горе. Это второе горе. Поэтому, если чего-то мы не нашли, будем просить, да, Господи, дай, Господи, ничего не нашел, помоги мне хоть что-нибудь. И начинать перебирать, с чего начать. Берем самую большую страсть, начинаем с ней бороться, призываем Господа на помощь, и тогда у нас меняется и образ мысли, и образ жизни. Итак, кто таков, братья мои, а там сильно, должен плакать, потому что он не плачет. Еще раз, не восплакал. Ну, это не значит взять и начать реветь. Нет. Плач – это сокрушение сердечное. Да? Потому что вот эти слезы у нас, которые льются из глаз, не имея духовной поддержки, они чаще от саможаления. Бедная, несчастная, у меня ничего нету. И заплакала. Потому что себя жалко, а не потому, что, Господи, прости. Потому что, когда приходит на исповедь, не плачет об этом. Вот каюсь, раздражалась, и не плачет. Почему? А слез нету. Не сознающий в себе благодати даров, пусть плачет. Вот кто не сознает, пусть плачет. Еще раз, Господи, помоги, да? Внутренний, сердечный плач. Один брат из Феодосиева монастыря, человек сильный по имени Афродисий, был послан по делу. В пути рассердился он на лошака, на котором вез пшеницу, и сильно ударил его. Лошак от удара упал и издох. Беда какая! Ударил и убил. За сие Афродисий был изгнан преподобным Феодосием из его обители. Тогда он пошел к преподобному Савве и рассказал ему о своем поступке, прося его совета. Преподобный Савва дал ему келью и сказал: «Живи в келье своей, в другую келье не переходи, из лавры не выходи, обуздай свой язык, умеряй требования чрева своего и спасешься». Вот обратим внимание, какой он правильный поступок совершил. Вот его выгнали, он не пошел в мир. И сказал: «Ай, выгнали меня, все, больше я не монах, сейчас пойду и буду жить, как многие отчаивались и погибали». Он пошел к другому. Пришел, что мне делать, пошел за советом. Даже будучи выгнан, пошел за советом, что делать дальше. Вот у нас, когда что-то не получается, правильно обязательно обращаться за советом к тому, кто может вразумить. Значит, видим, обуздай язык, никуда не ходи, то есть уединение, молчание. Афродисий, приняв сию заповедь, ни в чем не приступал ее. И в продолжение 30 лет не выходил из лавры, не имел у себя ничего, даже какого-либо сосуда для пищи и кровати. Спал на древесных ветвях, покрываясь рогожей, в пищу брал себе остатки вареной непитательной пищи из овощей. Вот кто-нибудь на хворости спал? Представим себе, что это такое, да? Бог давит, плечо жмет и так далее. За ночь так и скрутишься, что и спина, и ребра, и все на свете будет болеть, да? Значит, в армии доводилось спать на трансмиссии в танке, то есть сверху танк, где решетка бронированная, она в поднятом состоянии, чтобы из двигателя тепло шло. Так вот, на вот этих ребрах, там сплошные ребра, и скрутишься за ночь так, что в 4 утра уже никакого сна нету. Уже из-под брезента лицо высунул, снег идет, на лицо падает, тает, ну и слава Богу, да? Вот такое состояние. Еще раз, нам с вами ложиться на хворост не надо. Нам достаточно свои больные ребра ложиться, да, на суставы свои, которые у нас уже с вами крепко износились. Нам вот это претерпевать достаточно, но претерпевать с благодарностью, да, и говорить: «Господи, пусть через эту болезнь простятся мне грехи», да. То есть не роптать на то, что здесь колет, там ломит, среди ночи проснулся, уснуть не можешь, час второй, ворочаешься, только задремал, будильник зазвонил, ну вот. А еще лег, а тут телефон зазвонил, кто-то звонит, да? Значит, еще раз, вот не роптать во всех этих случаях, нас достаточно. А вот видим, как человек жил. Тут еще хочется обратить внимание на то, как Господь зло обращает в добро. Помним, нет худа без добра. Если человек худо, мы безропотно приняли, и правильное решение приняли, он обязательно в добро развернет. Не убей он лошака, разве он на такие подвиги бы стал? Навряд ли. Навряд ли. Он жил, как все, спокойно. Так, ни шатка, ни валка, а тут на тебя. То есть дошел до того, что животинку так ударил, что она аж издохла. Вот. Итак, ночной плач его мешал спать живущим. То есть он так стенал: «Господи, прости». Вот с одной стороны, он как бы досаждал братья и доставлял неудобства своим плачем. С другой стороны, он обличал тех, кто не творил плача, о своих грехах, по причине своей греховности лишал себя дарований. То есть, видим, он, поскольку стенал по ночам, одни, понятно, возмущались, что спать не дает вечно тут, да? А другие, значит, надо же, вот смотри, он, а у меня нет этого. Нет ни плача у меня, ни сокрушения в своих грехах. Господи, помоги мне. Ну вот. Наконец, он удостоился дара предвидения, ибо за неделю предузнал день своей кончины. После сего он просил Савву отпустить его в обитель блаженного Феодосия. Преподобный послал с ним двух братьев и велел сказать Феодосию: «Вот общего нашего брата Афродисия, которого я некогда принял от тебя человеком, я посылаю к тебе ныне по благодати Христовой ангелом». Ангелом. Взял человека, возвращает ангела. Феодосий с любовью принял его, простил и отпустил с миром. Афродисий же возвратился к своему святому Савве и после непродолжительной болезни почил о Господе. А кто осознает в себе меньшие дары, тот да не завидует другим в больших. Вот эта зависть, ну такая страшная вещь. Это вот что у певчих, стоят же в храме, поют. И зависть. Вот тот поет лучше, или та поет лучше, или наоборот. Вот эту подхваливают, а я же их так хорошо пою, ну кто-нибудь сказал, что я хорошо пою. Даже лучше пою, да? Вот. А еще и говорят, громко не пой. Не пой громко. А так хочется громко запеть. Ну, голос-то у меня хороший. Чего ж громко не запеть? А помню, отец Севал, когда он воспитывал этот наш детский хор, он частенько говорил, надо петь так, чтобы слышал всех, но чтобы тебя никто не слышал. То есть, чтобы твой голос не выделялся из общего хора. Пой так, чтобы хор был одним дыханием. Вот. Ну, хочется же так, чтобы, ну, понятно. И так у нас с вами во всем. Так вот, не завидуй другим, потому что и высшие чины блаженных духов так созданы, что одни поставлены выше других. Одни выше других, иерархия. И у нас здесь одни выше других. Не завидовать высшим, молиться за них, да? И знать свое место. Знать свое место – это слава. Вот как узнать свое место? Вот я поставлен здесь. Слава тебе, Господи, что ты меня здесь поставил. Вот поставил бы выше, я бы там погиб через тщеславие, гордость, самолюбие и так далее. Да? А так слава тебе, Господи, что я вот на этом месте пребываю. Слава тебе. А он на том месте. Слава тебе, Господи, вот почетный человек. Вот он может, я так не могу. А он поставил, ты знал, кого поставить надо мной и над другими. Вот благодарить Бога за все. То есть и за них, и за себя тогда нет зависти. Еще раз. От зависти спасает радость за ближнего. Если похвалили его, слава тебе, вот действительно хорошо поет, да? Вот его похвалили, молодец, он заслужит, а я что тут, сбоку припеку. Вот. А мне, слава Богу, что я так пою, потому что если меня начали хвалить, я бы умер от тщеславия. А так не хвалят, слава Богу, мало того, помню, сразу вспомню, горе вам, если вас все хвалят. Горе вам, если все хвалят. Все. Вот мы на этом остановимся, потому что у нас время истекло, к сожалению. И на следующем, наверное, занятии мы закончим эту тему успешно.